Закройте там, да, Евгений, прикройте дверь.
Сейчас,
я закрою. На воне буду сидеть. Как, да, как в древности. Вы знаете, что в церковной традиции прямо священник на апостоле сидит. Вы все стоите, а священник сидит. Да, вроде как нечестно, неправильно. А все дело именно в том, что в древности апостолы проповедовали сидя. Поэтому существует такое выражение, как апостольский престол. Потому что здесь сидел апостол и проповедовал. То есть примерно как я сейчас. То есть на амбоне, да. Да, мне единственное, там кресло нужно какое-то такое с ручками, да, и так в древности апостолы проповедовали, говорили Слово Божие. Вот, поэтому с тех времен и священники, и епископы сидят во время чтения апостольских посланий. Мы встаем только во время чтения Евангелия. Там понятно. Даже если головной убор на священнике в качестве награды имеется, например, как камелавка, мы все снимаем. Или как монашествующие клобуки, все снимаем, потому что знак почтения перед словами самого Господа. Вряд ли бы апостолы сидели в присутствии Господа, конечно, они все стояли и слушали Христа, когда Он проповедовал. А Он, когда проповедовал, Он тоже мог сидеть, это считалось такая поза учителя. Да, сидеть и говорить. Вот. Да.
Я думаю, вообще сквозь все Святое Писание, в Евангелии, Христос ваш пришел к ним и возвелся к ним. Угу. Ученики возлегли. Лежали они сидели в это время.
Ну тогда, да, смотрите, как Господь удивительно создал, что все самые важные дела, самые важные вещи произносили за столом. Вот как в наше время мы тоже, самое ценное, что у нас в общении с людьми, это когда мы разделяем общую трапезу. Да, на Востоке до сих пор просто так трапезу не будут разделять. То есть вместе кушать, это означает иметь какую-то некую общность. И Бог повелел встретить себя, в том числе на трапезе, и Евхаристии, причастие. Исторически, ну, я почему такой сейчас умный, потому что я хожу на курсы по повышению квалификации. И у нас с рядом было предмет литургика, и нам преподаватель целые 6 часов рассказывал все вот эти вот нюансы богослужебные. Поэтому я вот могу сейчас это приснуть. Да. Так вот, исторически, значит, вот литургия наша, Евхаристия, это прежде всего была общая трапеза. Если вы почитаете апостольские послания апостола Павла, например, Коринфянам, то вы увидите, что тут же он говорит о трапезе общей, и тут же после этой трапезы они преломляли хлеб. И для нас с вами недоумение, как же так, они поели перед причастием. Да? Тогда вот такая была древняя практика. Потом уже появились уже примерно с 4 века точно церковные каноны, запрещающие причащаться, если ты покушал. То есть не натощак. А до этого была разная практика. В частности, поскольку христиане собирались ночью, с вечера они кушали, и уже их общая трапеза, она уже превращалась в божественную литургию. Поэтому апостол Павел напоминает, что, обличает Коринфянам, что ж вы приходите на общую трапезу, как голодные. Да, почему он так говорит в послании Коринфянам? Потому что было нормой приносить с собой еду, это как мы в паломничестве делаем, да, и все это выкладывают на стол, и уже все питались, все вместе, и бедняки, и богатые. Но очень скоро люди побогаче поняли, что, в общем, за их счет кто-то питается, поэтому они приносили свое, и свое же побыстрее пытались и съесть. В том числе и выпить, потому что в древности за столом обязательно вино употребляли. Вот. Это нечто похожее происходит в наше время, когда мы видим, когда на родительскую субботу приносят люди, значит, покушать, да, там, крупа и все остальное, и могут забрать с собой. Или, например, на Пасху, когда кулич освящается и тут же запирается. По замыслу освящения куличей, принесения еды в родительскую субботу и так далее, было так, что я приношу и оставляю. А уже в церкви уже забирал вот эти куличи и принесенных в храм, кто нуждался. Но вот в древности, как раз в послании к Коринфянам, вот это отличается практика, что люди приносили, быстренько напивались, наедались, и вот в этом контексте апостол Павел говорит, что вы причащаетесь после этого в суд и в осуждение. Да, если кому интересно, почитайте, откройте 11 главу 1 послания к Коринфянам, вы там поймете, что именно в этом контексте, что вы не рассуждаете о теле и крови Христова, что вы не чувствуете благоговение при вкушении этого таинства. А уже потом, со временем, мы уже начали думать, что в суд и в осуждение это значит что-то не дочитал или строго не попастился. Нет. Здесь очень нужно быть, скажем так, честным. Да, можно многое напридумывать, и в результате церковный человек абсолютно так и не понимает вообще, что можно, что нельзя. Все грех. Ничего себе такой Бог на что такие палки в колеса нам, да, чтобы мы не радовались бы, а на тебе, ты стал верующим, на тебе вот поживи, как я пожил. Да? То есть нет, так, конечно, Христос так себя не ведет, и Бог так тоже себя не ведет. Мы с вами говорим на наших беседах, что одна из важных таких особенностей нашего Бога, что Он за человека. Я не верю в такую благую весть, когда человек, например, там становится верующим, и он становится, жизнь его должна быть там сложнее, труднее. Вот.
Сейчас, Роман, они все-таки сидели или лежа не было?
Но время столов не было. То есть они возлежали. Конечно.
Вот поэтому говорят, что вот Черчилль, он, потому что он следовал очень христианству, он написал все гениальные труды лежа.
Я пробовал на компьютере печатать на лежа, неудобно.
А ноутбуки?
Да, неудобно.
Нет такой принципиальной важности, сидя, лежа.
Да, то есть сейчас у нас практика такая, что мы, конечно, питаемся за столом, но просто сам смысл, что самое ценное, что у нас происходит, это, конечно, за столом все друзья наши, да, что мы либо в кафе идем, либо на кухню приглашаем, либо за столом, все праздники мы тоже отмечаем именно за столом. И Бог повелел, и его такой замысел, что в церкви мы встречаемся с Богом тоже за столом.
И там начинает дом говорить, вот, лежишь, да сам Христос лежал, почитай.
Нет, но тут уже у вас свое, то есть вы уже непослушание супруги выявляете, да, выказываете. Вот, то есть здесь мы не потому, что мы едим, что Христос возлежал, такая была практика, вот. Вот, так что вот видите, как интересно. Да. Вот, значит, среда-пятница, у меня понедельник, среда-пятница, курсы повышения квалификации, очень интересные занятия. Значит, в среду у нас была беседа, значит, литургика, то есть история богослужения. Очень много интересного мы узнали, в частности, то, что я говорил на проповеди по поводу отпевания. То есть, оказывается, древнего чина последования отпевания не было. А мы когда отпеваем, то мы видим, что там есть и блаженные, и апостол, и Евангелие читается, и канон. То есть весь суточный круг. И вечерняя, утренняя и литургия. И у нас с вами до сих пор есть у благочестивых христиан практика на ночь приносить покойников в храм. Это именно отголосок того времени, что человек любил церковь, ходил в храм Божий, и вот в последний день он тоже присутствует на божественной литургии. Но для меня поразительно было, отсюда, кстати, и блаженный, да, который только на литургии, отсюда апостол, который только на литургии, отсюда и Евангелие, который на литургии читается. Так вот, меня вот как раз поразило вот именно вот, осознание первых христиан значимости церкви как общины. Да? То есть мы дружили в храме вокруг Господа, и вот даже последний путь тоже отправляем вместе нашего собрата, нашу сестру. Интересно. Вот. А потом уже понятно, что исторически уже целый чин отстранился, и уже мы знаем, что есть чин погребения мирян, есть чин погребения священников. Вот. Все это уже более так это, ну, усложняется, но вот в древности вот такая вот была практика. Вот, а да.
Отец, а вот в тему у меня вопрос. Вот, возможно ли такое? Вот. Я помню, мне было лет 13-14. Я еще не знал об этом храме. Пришел, вы знаете, вот где вот, ну, Припись,
ты не большой. Только там, да.
Только там была еще церкушка.
Казна.
Наесть. Да. Вот, и я захожу, что-то свечку поставить. Не было что, слышу такую беседу. Приходит старушка к батюшке и говорит: батюшка, вот, отпоете супругу моего, отпойте его. Он говорит: а он ходил в церковь? Он крещеный, но он не ходил. Ну тогда отпевать его не буду. Он при жизни в Боге не нуждался, и типа сейчас я его даже и никто его не возьмет. Вот как вы можете?
Чаще всего мы отпеваем таких людей, потому что в основном люди не церковные, и мы основываемся на том, что этот человек был крещенный, но по букве, вообще по замыслу Божьему, конечно. Если человек не был церковным человеком, то есть для него церковь как община абсолютно не существовала, то, в общем-то, он и не нуждается в отпевании. У многих существует такое суеверие, что обязательно нужно отпеть. Отпевание – это никакое не таинство, это служба общей нашей молитвы, не более того. Поэтому, конечно, страшно, конечно, жутко, скажем, слышать в свой адрес или в адрес своего родственника, что мы не будем отпевать. Но по такому, по-честному, если, то да, такой человек не нуждается в отпевании. Как, например, иногда приходят к нам и спрашивают заочно отпевание.
Да, вот заочно.
Да?
Да.
Сейчас практика такая, что вы по-разному можете услышать. В советское время было заочное отпевание, но заочное отпевание, почему оно было? Потому что в советское время люди боялись в храм приходить, и чтобы не засветиться, чтобы не было бы сложности на работе, то вот каким-то образом так вот отпевали. Сейчас, я вам могу точно сказать, наш епископ Тихон Подольский, мы его сами спрашивали, за столом сидели, он сказал: я не благословляю заочное отпевание. Существует по канонам только две причины для заочного отпевания. Первое – это человек пропал без вести, и известно, что он умер, то есть тела нет. И второе – тела нет, то есть либо после пожара, либо человек утонул и так далее. То есть нету тела, над которым нужно совершить отпевание. Вот. А все остальные случаи, вот приходят люди и говорят: отпойте нам заочно. Спрашиваю: почему вы решили отпевать заочно? Ну, в общем, как бы для них это не важно, но все равно в сознании русского человека присутствует, что, ну, что-то надо все равно сделать. Вот. В таких случаях мы, как правило, отказываем сейчас. Вот. Да.
Я уж пользуюсь случаем, хожу. Просто я как бы в Америке, там уверовал, в протестантскую церковь, по воле Божьей. И вот сейчас меня все больше тянет православным, там, я хожу в сайтинские
машины,
правда, я работаю в основном. И вот так вот у меня вопросы такие мучают. Вот епископ у нас есть, он такой, есть такая церковь ИХМС. Вот в Краснодаре, в Краснодаре епископ такой есть, Коноваленко, помните? Вот,
там, да, я слышал о нем.
Такой молодец, парень. И вот лично с ним, когда я разговаривал, он мне говорил, я вам никогда не говорил, старается, что в православии предание, он говорит, на первом месте, чем Писание, чем Библия. Это первый вопрос, это мне интересно. И второе, вот в Евангелии я сам читал, написано, что не называйте никого отцом. Иисус Христос говорит, сам Иисус говорит, что вы все братья и сестры. А у нас, ну, в православии, как мы сами говорим, отец Николай, отец. Я как помню, ничего сам, ну, не имею права называть кому-то отец. Он более духовный. Но вот как эти вещи.
Да, спасибо вам за вопросы. Да. Вам интересно, да? Вот,
да, да, очень.
Тогда давайте тогда тоже об этом поговорим. Да. Значит, ну, что касается первого, да, вопроса. Значит, первый вопрос вы задали про... Напомните. Первый вопрос, про что вы сейчас спросили?
Про предание.
Про предание, да. Значит, в церкви действительно существует, помимо Слова Божьего, то есть Священного Писания, есть еще авторитетность предания. Mm-hmm. Связано это с тем, скажем так, не в первую очередь предание, а потом Священное Писание, а связано это с тем, что не все устройство церкви записано в Священном Писании. Поскольку церковь жила таким образом, что Писание появилось, начиная там с какого года, 60-70-е годы первого столетия, то получается, что весь строй церковный, он не во всем зафиксирован в Священном Писании. Для нас безоговорочен авторитет Священного Писания, но помимо Священного Писания мы также знаем, что для нас авторитетно и Священное Предание. Как креститься? Как рукополагаться? Ну, например, тот же епископ Коноваленко, да? То есть существуют какой-то в этой церкви обряды, да, которые они все равно соблюдают. Можно отказаться, например, от рясы, но все равно человек, протестант, например, носит пиджак, там, я не знаю, галстук, да, там какой-то строй богослужения они соблюдают. Вот это мы называем преданием. Это можно менять. Это можно изменять.
Нет, это я понимаю, да. Но он мне говорит, что это как бы на первом месте.
Ни в коем случае. А потом ни в коем случае.
Это нас... ложное уже?
Конечно, ни в коем случае. Мы не делим Священное Писание во вторую очередь, а в первую очередь предание. Нет. А мы, у нас богослужение построено на Священном Писании. Если вы, например, будете изучать православное богослужение, то увидите, что помимо апостольских, евангельских чтений, у нас все Писание создано, например, в Псалтире. Да, то есть мы, для нас это... И вот все прихожане скажут, что в молитвенном правиле христиан есть молитвы, но обязательно чтение Слова Божьего. То есть апостольские и евангельские чтения. Никто из православных...
Хорошо, то есть нигде мне, например, в храме не скажут, что предание у нас на первом месте?
Да нет, конечно. Это богословские...
Куда они тогда? Почему они тогда?
Сейчас вам скажу, почему. Дело в том, что наш народ очень благочестив. И в силу разных причин, это может быть не всегда богословская точность, не всегда какая-то образованность, но бывает так, что наше прихожане, скажем, в своей практике больше следуют каким-то преданиям, нежели, например, Слову Божьему. Поэтому создается впечатление, что у православных на первую степень предания. Но любой вам богослов, любой вам священнослужитель скажет. Например, как вот, да, сейчас спрошу, например, как иконы. Ведь существует Седьмой Вселенский Собор, который постановляет, что мы иконы почитаем, но им не служим. То есть для любого православного должно быть четко в голове, что на аналое лежит доска, на ней есть изображение. Но вот служить этой доске никто не имеет права. То есть мы не служим доске. И я вам рассказывал прихожанам, что если, например, на иконе стерлось изображение, эту доску просто сжигают. Да. То есть не так, что как, хотя в благочестивой традиции некоторые считают, что вот даже эта икона, эта доска, все равно нужно сохранять благоговейное отношение к ней. Понимаете? То есть одно дело это богословская мысль, а другое дело практика. Поэтому почему, например, иконоборчество в 8 веке и зародилось? Потому что перекос уже был. То есть к 8 веку византийские христиане настолько почитали иконы, что, по сути дела, ну, были случаи, например, когда брали икону в качестве крестного отца. Были перекосы.
Перекосы, да.
Ну, это неграмотно.
Правильно. Поэтому может создаться впечатление, что православные, вот они вот идолопоклонники. Теперь второй вопрос. Что касается отцов. Сегодня у нас читалось апостольское послание, как раз на богослужении, где апостол Павел говорит, что у вас много наставников, но я ваш отец, потому что я родил вас во Христе. Да, вот почитайте, это, по-моему, послание к Галатам, что ли, ну, посмотрите, можете погуглить даже, где апостол Павел так говорит, что даже апостол Павел, ученик Христов, говорит, что он отец. Слово «отец» в нашем представлении не значит, что более духовен. Это означает, что есть священники, которые духовно родили того или иного человека для Христа. Только в этом смысле мы называем священника отцом или батюшкой. Ну вот, опять же, ссылаясь на того, что апостол Павел.
Значит, апостол Павел. А как же так все противоречие получается? Если вы говорили, вы называете никого, а апостол Павел...
Отец ваш небесный, потому Христос говорит именно в том контексте, что у вас единственный отец. Но мы же, например, не кощунствуем, когда я своего папу называю отцом. Но все равно, да, то есть мы не должны следовать букве именно, только букве без рассуждения. Поэтому в духовном отношении мы называем отцом Романом, там, отцом Сергием и так далее, именно в смысле как духовный наставник, понимая, что отец у нас действительно один. Отец у нас небесный.
А что он имел в виду тогда?
Я думаю, вы можете почитать уже и святых отцов по этому поводу, потому что вот имейте в виду, что церкви 2000 лет, то есть там той или иной протестантская организация всего лишь несколько сот лет, самый максимум, а церкви 2000 лет. И вот это, конечно же, была рефлексия и анализ того, почему в церкви, например, отцами уже в самом начале называют отцы духовные, отцы эти наставники, святые отцы. То есть церковь, мне кажется, анализировала, что Христос говорит, что действительно в общем плане отец у нас один, в том числе отец для Иисуса Христа. Но вот в церковной среде, если тот, кто родил для Христа, то тоже называется отцом.
Еще один такой важный вопрос. Иногда, часто я, когда православные церкви беседуют, если приходят, очень много, я встречал батюшек, которые говорят, ну, чуть ли не то, что протестанты, например, ну, это вообще почти что там даже не спасенные, и как бы, ну, секта, да, как бы получается. Вот. Между тем я читал, может вы знаете, книга такая есть, Кенишемский, слышали?
Епископ Василий
Кенишемский, да, есть такая книга, очень сильная книга. И вот он там,
например,
«Толевание от Буковани от Марка», да, я не знаю, как она, у меня настольная книга, вот, так помогает. Он, наверное, один из лучших, что он на простой русский язык как раз трактует Евангелие вот, всем. И там, потому что Евангелие трудно читать иногда в Библии, русском иногда. А вот он как раз переводит все эти притчи, и вот он там в одном месте его спрашивают, как мол относиться к протестантам. Вот его личной точки зрения расходится со многими православными священниками. В том, что он говорит о том, что приводит пример, где Иисус, помните, когда шел с учениками, и там они спросили вот этот, мол, с нами не ходит, там что-то твоим именем, да?
Да.
Твоим именем что-то делать, я вам сказал, если он не против вас, то он за вас. Как бы зачем, мол, вы стараетесь, что вы что хотите, все славу себе, как бы, а если он не проклинает, так он сказал, да, но он прославляет, и слава Богу. И вот на этом отрывке он как раз там развивает вот это, если люди как бы любят Христа в основе своей, да, что они следуют священному писанию, и 40 миллиардов человек, сколько у нас тут живет, как бы почему они все должны одинаково как бы, понимать. вот, Бога, они по-разному, где-то там католики, те же вот здесь есть храм, да, тоже баптистский храм, замечательные люди, просто люди чистые. И как вот это все вот, сочетаете? Ну, внимание, ваше личное и вот.
Да, две стороны я бы сейчас разделил бы. Ну, во-первых, действительно, есть у нас протестантские или католические или другие христианские конфессии, которые, проповедуя Христа, конечно же, они не становятся нашими противниками. Мое личное мнение такое, что нельзя однозначно говорить, что вот эти вот протестантские церкви, они абсолютно бесовские и так далее. Да, то есть... Да, то есть там проповедуется Христос, и я знаю многих людей, которые открыли для себя Христа именно в этих церквях. Хорошо, это плохо, может быть, мы не успели, как православная церковь, может быть, мы отвергли человека, да, а он нашел Христа именно там, это уже другой вопрос. Но там действительно, иногда бывает так, что с такими людьми, скажем так, больше общего, чем даже с православным человеком, который только крещен и больше там не ходит в церковь, и с ним не о чем говорить. Такой протестант, католик, действительно можно поговорить с ним и о Боге, и о Слове Божьем, и ты понимаешь, что ты насыщаешься от такого общения. Да? Вот, другое дело, что, конечно, мы верим, что церковь, как тело Христово, это православная церковь. Не потому, что она лучше, не потому, что она хуже, не потому, что еще что-то, а потому, что церкви православной уже 2000 лет. То есть со времен апостолов церковь православная существовала. Мы скорбим именно от этого разделения. То есть мы могли бы вместе делать дело Божие, но мы делаем это дело Божие порознь. Отрывая друг от друга людей, хотя замысел Христос, да будет все едины. То есть все ученики Христова должны быть едины. Поэтому мое такое отношение по-человечески, есть некоторые вещи даже, которые полезно перенимать, да, и у протестантских, проповедь, какие-то методы проповеди, да. У меня есть и знакомые, в том числе и из римско-католической церкви, и протестантской, где мы действительно общаемся на какие-то темы, близкие каждому из нас. Проблематика одна и та же. Как привлечь наше время ко Христу людей. Но наша скорбь о том, что они не в нашей церкви. То есть, когда мы начинаем дискутировать по поводу, вот они говорят, ну, вы православные, вы все остальное, значит, у меня вопрос, почему мы не вместе? Вот почему вы появились в 16 веке, а церкви уже 2000 лет, почему мы не вместе? Это вот вопрос преемственности. Потому что, если вам интересно, вот в двух словах могу сказать, что для церкви с первых веков было значимо именно апостольское преемство. Что даже понимание Слова Божьего, оно не производится не от просто прочтения, а от благодати, которая посещает человека при чтении Слова Божьего. Именно поэтому в церкви есть апостольское преемство, что епископ рукополагает священнику. Это так кажется, что да, священник может быть там образованным, необразованным и все остальное. На самом деле через эту цепочку передается знание от Христа, апостолов и до нашего времени. И потому что толкований много, да, и критерий того, правильно ли человек толкует или нет, как раз этот критерий в церкви. Кстати говоря, само Слово Божие появилось в церкви. Канон Священного Писания, 27 книг, оно же не появилось просто так со времен Христа. Вы же знаете, да, что только к 4 веку сформировался канон 27 книг Нового Завета. То есть церковь именно определила, какие книги Боговдохновенны, какие нет. В этом смысле именно доверие церкви и Слову Божию, и священникам, и так далее, вот оно значимо. И невозможно просто так вот появиться, например, в 16 веке и сказать, а это все было так, это все неправильно, вот мы даем правильное толкование Священного Писания, и нас мы даем правильное видение там, Слова Божьего.
Ну, там-то все, это где Лютер же начал.
Ну, Лютер или другие там, да.
Там они были основания как раз.
Да, они были
католические.
Да, да.
А чему произошел так называемый раскол в нашей православной церкви?
17 века?
Да. Потому что все-таки начиналось-то вся православие с двухперстного, и там было все вот это вот шло, крещение изначально от греческой церкви.
С греческой церкви, да.
Почему же оно не осталось, и начался раскол? И понятное дело, что это из-за того, что царь был более головой,
да, да, да,
и
да.
Филарет хотел как бы остаться в голове и единой, потому что тогда, когда была греческая церковь, в голове ими правил больше оттуда, а не у нас в Руси. А почему же тогда не осталось?
Да, да, очень, вы тоже такой вот вопрос затронули, очень важный. Дело в том, что исторически действительно исторически страдальцы были правы. Да, то есть в церкви, но мы должны понимать, что в церкви обряды менялись.
Mm-hmm.
Да, и, например, во времена креста двумя перстами не крестились.
Это,
да, либо, правильно, либо ладони, либо даже перстом. Вот это отсюда выражение «перекрестить лоб». Да? Просто даже не так вот крестились, да, а вот просто лоб перекрещивали. У римо-католиков есть такая практика, когда они читают Слово Божие, там лоб перекрещивают, здесь вот. Вот, обряды менялись, но не менялись революционно, как это было в 17 веке, и здесь, конечно же, сложился отпечаток, наложился на благодаря личности патриарха Никона, да, который, в общем-то, которого очень многие не любили, и понятно, что и протокол Авакума, и все остальные, это были противниками Никона, плюс гонения, как проливается кровь, все, раскол затвердевает, и мы видим, что есть там тот же патриарх Никон, его замысел был, чтобы русская церковь была по обрядам похожа на греческую церковь, то есть на матерь церковь, а остались страдальцы, которые посчитали, что нет, нам не надо никакого греческого, вот у нас на Руси такое было, тем более стоглавый собор, который постановил, что надо креститься двумя перстами, все это так. Да, и исторически, по-человечески страдальцы были правы. Вот если вот сейчас, вот 2016 год, святейший патриарх сказал, вы знаете что, братья и сестры, крестимся четырьмя перстами, уверен, был бы раскол.
Конечно.
Да?
Конечно.
То есть логика понятна, но удивительным делом, со времен раскола святость и благодать по непонятным причинам, мне, например, осталась в православной церкви. В той церкви, которая по-человечески была неправа. Ну, например, преподобный Серафим Саровский.
Да.
Да. А другие святые, ну, Елизавета Федоровна, Обсинские старцы, да? Старобрядцев нет. А в церкви первое, вот за что, для чего мы приходим в храм? Мы не приходим ради обряда, мы приходим за благодатью. Я сам из старобрядческой семьи. Я знаю не понаслышке, что это такое. Я вас понимаю, потому что я знаю, каково это искать церковь. Это я вам поделюсь с вами мыслью. Я был беспоповцем и потом стал поповцем.
Это на Рогожской?
Вот поповцы — это Рогожское. Ну, я сам из Латвии, там мы с Рогожским, на Рогожском кладбище я всего лишь был там 1-2 раза, не больше. Вот. Я помню свое чувство, когда я стал поповцем, то есть я стал причащаться, ощущение все равно неполноценности. Ну, я свое мнение, да, свое переживание. Вот это чувство полноценности появилось только в православии, когда я стал православным человеком.
Это радость Святого Духа.
Да. То есть ты вроде причащаешься, но ты краешком глаза все равно имеешь в виду православную церковь. Почему ты не там? Я не знаю, как это вам объяснить. Опять же, исторически я тысячи книг прочитал, чтобы действительно оправдать свое существование и нахождение в Старобрядческой церкви. Но для меня очень большим было откровением или шагом в сторону православной церкви именно следующее знание. Я заинтересовался, какие святые есть после раскола в 17 века именно в старообрядчестве. И я обнаружил, помимо протопопа Авакума, которого по умолчанию канонизировали, потому что он предводитель раскола, оказывается, что преподобных, а кто такой преподобный, это монашествующий, который достиг уровня высокой духовной жизни. Преподобных-то и нет. Есть мученики. Но мучеников можно по-разному назвать. Там, ну, например, я не знаю, вот, человек сжег себя, он у нас сейчас в Латвии, человек сжег себя в качестве, я не знаю, какого-то протеста политического. Вот его можно по-разному называть, там, мученик или не мученик. Либо самоубийца, да? А вот преподобный, то есть человек, который планомерно трудился во славу Божию и достиг высокого уровня духовности, старообрядчества нет. И вот тогда вот, а в это время у старообрядцев, у православных, это Серафим Саровский, есть еще книга интересная «Подвижники благочестия 18-19 века». Такой двух- или трехтомник. И я так открыл для себя и думаю, ничего себе, вот в это время старообрядцы спорили там, мира варить, там этот епископа пригласить и все остальное, а этот у православных, в том же Соловецком, кстати, монастыре, который прославился тем, что разогнали старообрядцев, да, тогда, в 1676 году, там люди подвязаются духовно, пишут духовное наставление, и я, будучи старообрядцем, читаю эту литературу, питаюсь от нее. Да, то есть для меня вот это большой был такой вот шаг в сторону православия. Потом, когда я открыл для себя Елизавету Федоровну, у нее есть замечательные воспоминания, дневники, да, вот тоже просто я думаю, ничего себе, человек православный, да, и вот такого духовного уровня, ну и так далее.
А можно еще задать вопрос? Почему царя Николая II канонизировали? Ведь когда он вступал на трон, и здесь так называемое шло его царствование в Москве, в этот день еще погибло тысячи людей на Ходынском поле. Это первое, что во время его царства началось. 905 год, опять же, сколько людей погибло. Война с русско-японской тоже же он поддержал. Война Первая мировая, он же поддержал. Почему его канонизировали? Если Александр первый это у нас миротворец, а Александр Второй это по-другому его немножко называли, но тоже их как миротворцами называли. Их не канонизировали. А Николай Второй канонизировали. Я понимаю, дети были несчастны, это самое. Они здесь не
я, знаете, я не скажу вам однозначно. Я, честно говоря, плохой знаток истории России, и я слышал разные мнения по поводу канонизации, против канонизации. Сейчас начну, да. Вот, я думаю, что вам мы могли бы ну, так потрудиться, если для вас это так значимо, этот вопрос, потрудиться и почитать вот, и в интернете и как-то вот литературу. Я не скажу вам однозначно, потому что я говорю, я помню, что эти события 1905 года, да, тоже так вот, и тем более наша история России так вот она многолика и много растолкована, да, переписывалась. Ну, в общем, не скажу. Вот я вам заставляться, вот я вам скажу, потому что это мое. Мне близко, и вот эти аргументы мне тоже близко. Мне близки, вот, например, когда мы говорим с протестантами, с людьми других конфессий, мне это тоже близко. Кстати, очень вам советую, есть у отца Андрея Кураева книга «Протестантов о православии». Вообще вот один из таких самых глубоких богословов нашего времени, это отец Андрей Кураев, очень вам советую. Там он, кстати, вопрос об отцовстве, да, он тоже рассматривает там, на целую там несколько десяток страниц, да, вот, протестантам по православию. Я думаю, что как-то вот ум свой вырвет это.
Спасибо, я извиняюсь,
да, пожалуйста.
Я, знаете, последний вопрос.
Да.
Вот я, когда с Америки вернулся, я вот подожду. Ну, когда я горел, как бы раздавал тут баню за тысячи.
Вы гражданин Америки?
Нет, я бросил в это Америку, вернулся домой. Так получилось.
Хотите спросить, вы за Трампа или нет?
Я тоже хотел. А куда бросил? Куда бросил Америку?
Я не бросил, я
они меня спонсировали, я здесь учился, в Григорьево, у меня, как они сказали, да, там, пропы, да, да, проповедник писал, кризис, ну, это потом, да, потому что, я думаю, пообщаемся, я хотел, знаете, что спросить, после того, как я приехал сюда, в Россию, я стал заходить в наши, там, мне было интересно, вот, в разные, там. И я помню, пришел, ну, и вот уровень, да, вот то, что Михалков говорит о вот, атмосфере, да, вы можете послушать, я, он говорит, там даже вроде слова не надо, это сама вот, это мне близко. И вот Сретенский монастырь тоже может быть очень именно, что там такой хор, и ты чувствуешь, что действительно небеса приближаются. Но мне очень сюда не хватало, и многие на это жалуются. И это отчасти ответ на вопрос, почему люди уходят. Потому что там нет слова. То есть. Вот есть такой Алексей Коломейцев, он проповедник, и вот у него есть такая проповедь, я сейчас скачал на флешку, слушаю, там называется «Трагедия ложной религии». Можете послушать мощную проповедь. И вот именно ну, понятно, что функция церкви, да, она не в том, что просто зайти, как бы это полезно, но это где-то, наверное, половина, мне кажется, мое мнение. Остальная половина – это умение именно передать, да, например, библейский текст современным русским языком человеку. Потому что практически это, ну, очень важно. Например, живет семья, да, жена с мужем, вот, и жена очень гордая, да, или муж очень гордый, или они оба гордые. И вот если, например, проповедник умеет раскрыть, да, какое зло несет разрушительную силу себе гордость на, как бы, в контексте Священного Писания, объяснить, показать пример Христа, опять же, как он жил, как он был кроткий, и потом уметь именно это еще и донести, и учиться этому, то это как бы получается, они получают не просто какую-то мистику, а реальное исцеление, да, как бы они начинают с этим бороться, реально, там, разводы. И вот я по многим ходил как бы в храм, и вот чего мне не хватает, почему, что не умеют, что ли, или как бы не учатся, или вообще не обращают на это внимание. Ну, я вижу в последнее время, что есть тенденция, что многие начали это осознавать. Что этому, конечно, в Америке, да, они этому уже сколько учатся, они там профессионально так проповедуют, что он, и когда я первый раз попал, я вообще сидел там. Они, ну, они этому учат, это их сильная сторона, я считаю. Потому что слово, оно как бы реально, Бог говорит через такие вещи, которые они понимают. И вот в Москве вы много знаете вот личных храмов, где люди реально проповедуют вот так, как научились протестанты. Или это общие такие вот, как бы, в основном, мне кажется, все-таки, да, может быть, я не прав, я не уверен, это какие-то общие вот такие вот, это не больше какая-то проповедь, где она вызывает эмоции, как нас учили, проповедь это как стрела, да, выпущенная, то есть человек пришел, он получил какой-то эмоциональный заряд, и он очень полезный. Именно мне кажется, что церковь несет именно ответственность, будет отвечать перед Богом, мне так кажется, за то, что она должна проповедовать людям, не Евангелие, то есть надо это учиться. Вот как вы считаете,
ну, да,
у нас в Москве? Или я говорю, потому что был такой, я захожу, и там вот просто вышел парень, говорит, что пьянство это плохо, вот что пьянство из Америки к нам приходит, и вот давайте не будем пить. И вот это как бы была вот, и я под впечатлением думаю, ничего я здесь.
Ну да, ну понимаете, это...
Есть такая проблема?
Конечно, есть.
Есть,
да? А обусловлено исторически, прежде всего, в советское время вообще запрещалось проповедовать. Наши священники уже более старшего возраста привыкли к этой модели, да, и
там ничего не меняли, как бы.
Да, ну почему? Потому что действительно в советское время нельзя было проповедовать, а уж тем более выходить за пределы храма, там грязи и так далее. То есть за любую проповедь записывали, докладывали там полномоченному, да, и за это можно было понести наказание. Вот такая церковь в Тюмени находилась. Вот. С другой стороны, сейчас с 90-х годов мы видим, что рост семинарий, духовных школ, конечно, гомилетика, наука о проповеди является приоритетным. Да? Конечно, конечно. С третьей стороны, нужно понимать, что протестантский стиль проповеди, он несколько чужд церковной проповеди. То есть такая вот агрессивная или активная подача информации словом в церкви растворяется тем, что человек действительно в храме получает проповедь не только из уст священника. Он получает, как вы сказали, и от церковного хора, от икон, от самого присутствия благодати Божьей в церкви. Да, то есть мы не можем, это вот такой американский стиль, скажем, проповеди, он не может быть универсальным. Да? В русской церкви совершенно другая подача информации. Русский человек по-другому воспринимает проповедь, да? В том числе и через, в первую очередь, через благодать Божию, которая в церкви, она может прийти просто в храм и другим выйти. Ведь смысл проповеди не столько поразить слушающего, а сколько изменить. В этом смысле в церкви проповедуют все. И богослужения, и в этом и иконы, и хор, и так далее. Поэтому священники иногда бывают, скажем так, волей-неволей, в общем-то, делегируют вот эту проповедь на общую церковь. Да, это нехорошо. Вот, у нас есть разные священники, у кого-то есть дар слова, у кого-то есть дар покаяния, да, то есть выведение человека в покаяние, ну и так далее, и так далее. То есть каждый из нас своими дарованиями. Что касается Москвы, то он, я думаю, что на слуху это отец Андрей Ткачев, да, такой проповедник великий, его книги, его проповеди сейчас очень, очень доступны, пожалуйста, протоиерей Андрей Ткачев. Да, протоиерей Дмитрий Смирнов. Несмотря на то, что он человек в возрасте, очень многих трогает его слово, и многие из православных людей считают себя духовными чадами отца Смирнова. Да, Дмитрий Смирнов. Вот. Кого вы еще можете вспомнить?
Даниил
Сысоев, он уже покойный, но проповедь я его не слышал. Можете посмотреть Даниил Сысоев, который был убит мусульманином за проповедь Христа. Кого еще?
Правдолюбов.
Да, отец Сергий Правдолюбов, да, то есть потом, потом помимо отца Сергия Правдолюбова, кто еще? Отец Артемий Владимиров, да?
Сергий Шаргунов.
Вот, то есть Алексей, очень много священников, которые
проповедуют.
Они
умеют
передать библейские.
Да, посмотрите, да.
И вот соединяет сегодняшним днем. Сергей Шаргунов, протоиерей Сергей Шаргунов. Каждый день.
Александр Шаргунов.
Александр Шаргунов, конечно, как же мы забыли, да. Вот духовный чад отца Александра Шаргунова.
Александр, это не больше.
Да, то есть вы, на самом деле, надо
попомнить,
поискать и такие...
Отец Роман, а у них эти весовские пляски, это ничего стоит у протестантов?
Не у всех протестантов есть пляски, да, вот, есть пятидесятники, есть харизматики, тут очень, тут надо быть...
Протестантов я не встречал,
да. Нет, у нас протестантизм, он распался на секту. Там нет чисто лютеранских.
Мне кажется, что действительно, мое такое мнение, что протестанты, именно как вот мне, как русскому человеку, и многим, как раз не хватает вот этой вот атмосферы, и вот это, потому что в конце концов вот этот перекос с проповедью и вот этот акцент на проповедник, когда он целый час иногда, я сам говорю, больше 15 минут не проведут, но это ни к чему. И люди начинают уже акцент на Христа, как хотел он и говорит. А вот в православии я видел, что это, конечно, обременение. У них не хватает вот этой атмосферы, как, что нужно русскому человеку. А вот тут все-таки надо, если бы еще священники наши умели, да, вот, передавать слово после таких, как я себя понимаю, вообще просто не было вот, богослужений, которые действительно насыщают, усталкиваются. Если бы еще звучало слово, это было бы очень сильно.
Как часто надо поминать в общем своих близких? И часто ли надо ходить на
рынке?
И еще, вот в светлый день Пасхи, например, стоит ли в светлый день идти на кладбище, или для этого есть другой вариант?
Ну, со второго начну вопроса. В советское время была такая практика, потому что дайте мне немножечко внимания, дайте мне. Вот, значит, в советское время на Пасху ходили, потому что люди работали, и было так удобно. То есть на Пасху пойти еще на кладбище и поздравить усопших с Пасхой. Ведь идея-то христианская. Но для того, чтобы поздравить усопших с Пасхой, существует отдельный праздник, это Радоница. Вторник после недели после Пасхи.
То есть лучше это сделать на
радость? Да. Именно на Пасху. На Пасху нужно приходить в храм, тем более, что есть вечерняя великая на Пасху, да, нужно приходить именно в храм. Что касается усопших, поминовения усопших.
Ну, как часто на кладбище, да.
По возможности и по силе. То есть здесь такого нет регламента часто или редко. Все определяется любовью. То есть бывает так, что человек теряет близкого человека, и, конечно, ему он хоть каждый день может ходить на кладбище. Но для верующего человека кладбище не самое главное место для поминовения усопшего. Есть храм, есть вот столик квадратный, где мы поминаем усопших. Здесь вы можете каждый день сами своими молитвами поминать усопшего. В уставе прописано, что день за упокойный – это суббота. Вот особенно суббота – это вот день, когда вы можете приходить в храм, можете на кладбище ехать и поминать усопшего молитвами. Вот. Но часто или не часто, это вы уже сами регламентируете по мере вашего отношения к усопшему. Любовь, она никогда не скажем так, не может быть связана
с регламентом.
Конечно. Да.
А вот мне интересно такой вопрос задать. А вот крестится, вот в православии крестится, да, вот как бы справа налево, а у католиков они слева направо.
Да.
Это вот здесь есть какая-то принципиальная разница?
Ну, разница только в том, что мы православные, мы крестимся справа налево, и нужно этого придерживаться. Ведь, скажу так, исторически, я опять же, поскольку на курсах хожу, то я знаю, вот, значит, исторически, почему католики крестятся слева направо, не потому, что они вредные, противные и так далее. Просто исторически у них так было принято. А у нас принято по-другому.
То есть смысл какого-то сакрального?
Существует толкование, которое я вам сейчас не скажу. Но это уже со временем появилось толкование, что обязательно справа налево. Почему это важно? Потому что если вы придете в храм Божий и будете креститься слева направо, то вы идете в раскол с церковью. А в церкви очень важно сохранять мир. Вот даже вот отец Михаил Желтов, который нам рассказывал многие вещи, как исторически все складывалось, он говорит, да, вы можете по-разному делать. То есть вы понимаете, что это не упало с неба, но первое, в первую очередь, должно сохраняться мир. Если в церкви, в общине происходит раздрай, то никому не нужны эти знания. Вот как апостол Павел говорит, знание надмевает, а любовь созидает. Да, ты знаешь много, и ты по своему знанию ты можешь одно, второе, третье, но это может уязвить брата, который был в спокойном состоянии, пришел и мой. Поэтому в нашей церкви принято креститься справа налево, вот, а у католиков принято слева направо.
А,
вот. Да.
Можно я вопрос задам такой?
Только не анекдот.
Вот можно ли называть детей именами усопших родственников?
Можно.
Даже если они плохо кончат.
Ну, да. Имя не влияет на судьбу человека.
Я там просто вот мне говорят, у меня Екатерина хочет дочкой сердиться, назвать ее честь покойного. А мои вот, наверное, стопы. Да. Услышал об этом. Вы что, дураки, нельзя называть?
Имя это простое, имя Екатерина, как Тамара. Ради Бога, если нравится имя Тамара, то называйте это не связано. Существует такой табу или страх перед усопшими. Это языческое такое представление. Светский человек боится усопшего, боится, как у нас холодно. Уже, наверное, выключили батарею. Жемила Степановна. Татьяна, там включено, да?
Я
включено, да?
Да,
Понятно, понятно. Есть вот, тут надо понимать.
Нет, я почти не делала, я думаю, сам на человека.
Такой, да, тут такой надо
я
делать.
Я поняла, что это
почти не делала. Да, тут надо быть, потому что действительно человек, вообще церковь, община, она в первую очередь, она миссионерской направленности должна быть.
Да, согласен.
То есть мы приходим в церковь не потому, чтобы, скажем, ну, ради себя самих, а мы в том числе приходим в церковь, чтобы в церковь еще вновь и вновь люди приходили бы. Поэтому вот тут надо такую какую-то вот иметь благодать и внимательность к человеку, чтобы он понимал, что да, здесь крестится справа налево. Но у нас пока еще нет такой культуры аккуратно объяснить не обидчиво для человека. Вот. Но если он уже часто приходит в церковь, то есть не один раз, а часто, конечно, ему тогда нужно напомнить, что здесь крестится по-другому.
Опять аккуратно, спокойненько.
Но у католиков есть такая традиция, ну, практика, что они запросто могут и креститься справа налево, как, например, иконы. Да, раньше в католических храмах не было икон. Если вы были на Западе, то вы в Италии там, или где-то увидите, что сейчас запросто в католических храмах стоят православные иконы.
Да?
Вот. Вот так вот.
Девушка хотела по поводу Николая Старого.
Да. Ну, держите, девушка. Я видит Бог, я задержу Бориса. Значит, на самом... Извините, что... Значит, ну...
Я граф, отец.
Хорошо, да, хорошо.
Большая Ордынка, 2 минуты ходьбы, на тот Никольский. Вот. Храм, это сам Николай Водиков Пыжах. Настоятель, отец Александр Фургунат. Это идея. Он вам по поводу Николая II все досконально расскажет. Я скажу больше, он сам монархист. Еще 25 лет назад вот, у него уже иконы Николая II были. Он не просто так. Он действительно знает очень. Он на любой вопрос какой-то. Почему? Агапоне вам расскажет. Почему именно за что? Почему он, как говорят, вот самый, предал там самое народ, а престол оказался, он досконально вам все расскажет.
Ну, на все можете... вопросы ответить.
На все, как и вот. Даже те, каких не знают, что говорить.
Да.
Ну. В интернете можно выбрать, что тоже найти, собрать. А все пробы печатаются.
Ну, вот.
Ну,
замечательно. Вот сейчас скажу.
Там 3 храма.
Короче,
будешь большой организм.
Серьезно,
большой организм, пойти вот в Антарктику.
Вы считаете меня дурачком?
Нет.
Но я, знаете, что хочу.
Там любой вопрос.
У меня группа мечтает. Так как я второго образования юрист,
Я
вру все
поэзии.
Я спросил юрист второго
желания.
Не помню, правда, что все разберем. Все мы знаем по библейскому тексту, по Ветхому Завету, о том, что после потопа Господь установил с человеком завет, некий завет, в том, что он больше его не будет никогда топить. Знак этого завета – радуга.
Да.
Написано, все мечтали.
Да.
Вот. А спрашивается, получается, авторские права.
Говорим,
а почему же тогда символ вот это радугу, все, что может быть вот самое хорошее, радуга, солнечно, ну что, знаете, вот чувство детства вот этого, вот, заняли, значит, сейчас ЛГБТ-сообщество, используя в своих этих темных делишках. Отец сама.
Да.
Благословляйте вы меня засудить это ЛГБТ-сообщество.
Вы вряд ли засудите их. Вот.
Все сами купим.
Да, ну хорошо, это, конечно, ну, нужно понимать, что мир идет к своему логическому завершению, и беззаконие и грех естественны для мира. В конечном итоге Господь нам обещает, что в конце времен даже церковь, по сути дела, может быть на стороне греха и беззакония. Да? Поэтому я сегодня на проповеди сказал, что ходите в храм, пока они открыты. Это слова, это цитата отца Германа Чеснокова. Он постоянно так вот проповеди так говорит. Почему? Потому что действительно, пока мы входим в храм, нужно благодарить Бога и ценить это время. Господь нам говорит, что когда Он придет, найдет ли Он веру. В том числе, представляете, в том числе среди своих учеников, то есть Церкви Христовой. Так что очень надо быть аккуратным, и мы уже тем более в России знаем эту историю, когда это было, и были попытки большевиков приручить церковь настолько, что появилась даже Красная Церковь, обновленческая, которая служила большевикам, советской власти, да, и другое дело, что тогда еще самосознание церкви наших прихожан было таково, что они не приняли вот эту ложь, хотя по внешне эта ложь выглядела как правда. Вот. Время сейчас меняется, кто свой, кто чужой, очень приходится тяжело разбираться, потому что вот этот человек, который спрашивал по поводу протестантов, он прав в чем? На тюремных койках в одной камере могут быть и протестанты, и католики, и православные, и окажется, что мы будем вместе ценить Слово Божие в этих вот сложных обстоятельствах. Я никогда не забуду, как владыка Михаил Мудюгин рассказывал свою историю, он уже покойный епископ православный, он рассказывал историю, как он сидел в тюрьме. За Слово Божие, за проповедь, за то, что он священнослужитель. И он говорит, самая главная ценность, редкость среди заключений, заключенных, среди верующих считалась именно Евангелие. Евангелие отбиралось, запрещалось к чтению. И говорит, мы как-то договорились, что в нашу камеру вот дадут на какое-то время почитать Евангелие. И говорит, досталась моя очередь читать. Ну и я, говорит, лежу на своей койке. Открыл Евангелие, пока вот никто не видит, я читаю. И говорит, подошел ко мне то ли католический, то ли протестантский пастор. И говорит, а как же ты читаешь Слово Божие, Лёша? Эту книгу нужно читать на коленях. Это епископа православного вразумел протестантский или католический священник. Да, то есть всегда нужно быть очень осторожными, аккуратными в любого рода суждениях, потому что мы действительно не знаем, от кого и как мы будем просвещены. Действительно, Христос говорит, что кто не против вас, тот за вас. Я говорю, что вот во времена гонений, может быть, протестантский пастырь будет, сейчас мы так браво всех там обличаем, а может быть, во времена гонений протестантский пастырь будет прятать нас от гонителей. Как, например, было во времена фашистской Германии. Вы знаете, что Мария Скопцова, монахиня, к ней по-разному есть отношение, но она канонизирована в Константинопольском патриархате, прославилась тем, что она записывала евреев в качестве христиан для того, чтобы избавить их от смертной казни. То есть немцы преследовали евреев, а она фиктивно, казалось бы, грех совершала, но тем самым спасала жизни людей. И она закончила жизнь тем, что когда она оказалась разоблачена и была в концентрационном лагере, то вместо матери с ребенком сама вызвалась в камеру, значит,
газовую камеру.
Понимаете? То есть вот эти границы, они теряются. Очень вам советую почитать Грэма Грина «Сила и слава». Вот. История про... Мы этого не знаем. А это история про мексиканского священника католического.
Страшная очень книга. Да. Читали по радио разные.
Да, да. Ну вот я читал, когда учился в семинаре. Да, значит, история такая, что гонение на христиан в этом регионе, который описывает Грэм Грин, остался один священник католический. И то... Он несколько раз падал, в том числе и женщинами, там
Ребенок был.
Да. И тем не менее, показывается вот кто свой, кто чужой. Когда он приходит, я помню, к епископу, тот ему закрывает просто перед ним дверь и отказывается ему помочь, ну, потому что это опасно для жизни. Да, то есть, нужно учиться мыслить именно так вот, как-то посложнее, чем нам представляется там, по телевизору и в газетах и так далее. Посложнее, потому что жизнь действительно может дать разные варианты. Вот. Нет, я не говорю о том, что значит ЛГБТ это когда-то будет, да? Я не знаю, я этим вопросом не занимался, и вы знаете, что тренд в нашей стране сейчас, конечно, это против, да, тех сообществ, вы не будете оригинальным, если
нет, я не про то, что я, про то, что они заняли символ, радугу. Знаете, что их символ это радуга. Они себе его присвоили, получается, они нарушают сейчас авторские права. Если это
Боже, такая разминка была, поговорили, да, мы поотвечали на вопросы, это тоже нужно. Да, значит, я начну, о чем мы с вами хотели поговорить. Мы с вами продолжаем изучать символ веры. И в прошлый раз, если вы помните, мы говорили с вами о Святой Троице. Да, и три, как минимум, вещи вы должны были вынести из прошлой беседы. Это то, что мы веруем в Святую Троицу, да, Отец, Сын, Дух Святой. Мы веруем, что Бог один, но в то же время мы веруем, что в Нем в самом есть три личности, три лица. Отец, Сын, Дух Святой. Бог открыл нам себя таким образом, и поэтому мы согласны с формулой, что Бог один, при условии, что тот, кто это говорит, соглашается, что Бог один, но в трех лицах. Бог троичен, и как это понять, мы в прошлый раз говорили, что это очень сложно представить умом, или умом. Отец Павел Флоренский говорит, что учение о Святой Троице – это крест для человеческой мысли. И нужно понимать, что, с другой стороны, это именно краеугольный камень нашей христианской веры. Бог Троица, это означает, что мы точно знаем, что между ними, между Отцом, Сыном и Духом Святым, царит любовь. Именно поэтому христианская формула Бога – это Бог есть любовь. Да? Поскольку Бог внутри себя есть любовь, то и своих последователей логично он призывает к любви. Да? То есть это как вот человек. Если у него внутри грязь, да, нечистота, то и вне себя он тоже видит грязь и нечистоту. Если он видит внутри свет, то и вокруг себя он хочет расточать свет и чистоту. То же самое и с Богом. Вот, и мы с вами говорили, что умом человеческим трудно это представить, когда 1 равно 3 и 3 равно 1, но тем не менее это тайна Святой Троицы, это правда, которую Господь сам открыл. Мы говорили с вами, что в Ветхом Завете тяжело было представить, чтобы Святой Троице была проповедь, но тем не менее какие-то проблески проповеди о Святой Троице были уже в Ветхом Завете, в частности, это и посещение Авраама, да, тремя ангелами, это и при сотворении человека тоже, этот диалог, сотворим человека по образу своему подобию. Вот. Но а в Новом Завете уже явно, уже Бог открыл себя как Святая Троица, главное, это праздник Святого Крещения, когда в Иордан входит Сын Божий, голос неба сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, а Дух Святой в виде голуби сходит на Сына Божия. Вот сегодня мы дальше с вами начнем говорить. Если в прошлый раз говорили о Святой Троице, то сегодня нужно вспомнить, что первый член символа веры нашего говорит о том, что верую в единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимого же всего и невидимого. Вот немножечко об этом начнем говорить, что-то мы не успеем, тогда на следующий раз. Бога Отца Вседержителя. Необходимо помнить, что вот эта мысль о том, что Бог есть Вседержитель, это означает, что Он не только Творец, о чем говорит символ веры, но прежде всего Он не просто сотворил мир, но и держит этот мир, то есть промышляет о нем. Немногие религии с этим согласятся, тем более в то время, когда произносилась эта формула. Потому что языческое представление о Боге – это Бог где-то далеко, и, по сути дела, ему нет дела до нас грешных, до нас маленьких человечков. Помните, я вам говорил, что, а уж тем более, когда христиане утверждают, что Бог стал плотью, стал человеком. Это вообще революционная мысль. Плоть считалась скверной. Да? Платон обыгрывал греческое слово «сима», «могила», и «сома» – это плоть. То есть «сома», «сима» – однокоренные, похожие слова, потому что наша плоть является могилой для души. Задача философа считалось выйти из души, да, побыстрее закончить эту жизнь, потому что вся настоящая жизнь именно там, в мире идей, так, по крайней мере, Платон считал.
Лена.
Вот, поэтому для того времени говорить, что Бог есть Вседержитель, это означает, что Он и всемогущий, и Он промышляет об этом мире. Промышляет, с одной стороны, о мире, то есть он заботится о мире, но и в то же время его могущество заключается в том, что он промышляет о каждом из нас. Существует замысел Божий о мире. Тоже вы должны понимать, что весь мир должен участвовать в славе Божьей. Именно поэтому венцом творения является человек. Через человека мир может участвовать в славе Божьей. Поэтому плоть человека, вы знаете, создана из глины, из земли. Это сродни именно элементам мира, который был создан. Потому что через человека, человек как средоточие Божьего творения должен привести весь мир ко славе Божьей. В этом, кстати, если вы помните, послушание было Адама. Помните, когда Господь сотворил Адама и Еву, то дал ему заповедь возделывать. Он начал трудиться над садом. А дальше интересный эпизод, когда к Адаму Бог приводит животных и смотрит, как назовет Адам этих животных. Мы в следующий раз с вами поговорим о человеке, о православном учении о человеке, но сегодня вот важно вспомнить, что Адаму дано послушание давать имя того, что вокруг него находится. Вот по древнему языку дать имя означает познать, знать существо изнутри. Вот давать имя, это означает, и как человек называет имя, дает имя, Бог смотрит, насколько человек разумен, насколько человек понимает замысел человека. Вы знаете, что замысел мира, животных и того, что он называет тем или иным именем. Вы знаете, что в древности имя обязательно носило какое-то значение. Это сейчас Романа назвали, потому что захотелось Романа. Или Юлию назвали, потому что хотелось Юлию. Да? А в древности значит, называли по характеру человека. Например, Роман — это римлянин. да, и называли человека таким именем, давая суть, как вот Ева. Почему Господь дал имя Еве Ева?
Жизнь.
То есть он увидел, что через женщину будет происходить жизнь. Адам, Глина. Да? Или помните, как в Евангелии Кифа, Петр, скала, да, камень. То есть вот я вижу по твоему характеру, что ты скала, что ты камень веры. Поэтому тебе дается такое имя. И вот Адаму тоже такое же было послушание. А?
Значит, Петр тогда испугался, когда за ним пришел.
Потому что он в прямом смысле это...
Вот. И поэтому Адаму дается такое послушание. Давать имя. То есть человек, как существо высшее в творении, оно способно познать значение происходящего и замысел, самое главное, цель того, что происходит. Вот одно из послушаний христианина – знать, чувствовать цель своей жизни. То, что, кстати говоря, большинство не формулирует для себя. Какова цель моей жизни? Каков смысл моей жизни? Вот Адаму, как человеку разумному, было дано такое послушание, но и нам с вами тоже дано такое послушание. Так вот, Господь промышляет о мире. У мира есть заданность, цель. Адам должен был привести тем, что он возделывает, называет имена тому, что вокруг него, должен был привести в послушание Богу, должен был привести к славе Божьей. Вот почему мы с вами иногда говорим о том, что животные в хозяйстве сельском страдают за человека. Не за свои грехи, а за грехи человека. Да? То есть, как апостол Павел говорит, тварь стенает, пока человек грешит. Потому что все, что вокруг нас, оно связано с человеком. Оно связано, и оно смотрит с надеждой на то, как человек себя поведет. Так вот, замысел Бога о мире – это привести все ко славе Божьей. Вот в этом и промысел Божий. О мире и о человеке. О человеке. Промысл не в том, Боже, чтобы человек нашел бы хорошую работу. Не в том, чтобы он был бы там богатым или здоровым. Нет. Замысел Божий о человеке, чтобы человек бы приобщился к славе Божьей, благодати. Кстати, на языке древнего мира, ветхозаветном, слава Божия – это благодать. Да, помните, когда израильский народ ходил по пустыне, впереди израильского народа поднимался облако. Облако означало славу Божию, шатхина, да, по-еврейски. Вот это вот это облако было свидетельством того, что Бог идет впереди израильского народа. Вот. Так вот, промысел Божий как раз о том, чтобы привести все к славе. Потому что Бог сотворил мир. И мы сегодня вспоминаем о том, что Бог вседержитель, то есть держит весь мир. Это не просто потусторонний Бог. Да, и мы говорили, что Бог – это не судьба, не рок. Да, нельзя говорить, что Богу абсолютно без разницы каждое существо здесь живущее. И в то же время Бог заботится о человеке и... Нельзя говорить, что жизнь человека задана, что вот на роду написано человеку умереть как 33 года. Да? Это не христианская формула, и мы это не исповедуем, потому что на самом деле две вещи, которые продлевают или поращивают жизнь. Вы это знаете. Это добродетель, а с другой стороны это грех. Вот. Так вот, мы называем Бога Вседержителем, в то же время мы его называем Творцом. Потому что мы верим, что мир имеет начало, потому что оно творение. Опять же, это тоже революционная формула для того времени, потому что в древности язычники полагали, было несколько вариантов, как мир появился, и в частности утверждалось, что материя на самом деле существует вечно, всегда существовала. И задача божества Демиурга была просто устроить, просто оформить, красивым сделать то, что мы сейчас видим. Так вот, а христиане утверждают, нет, мир имеет начало. Вот Бог не имеет начала. Он всегда был, есть и будет. А мир имеет начало и всегда будет. Интересно, что у мира не будет конца. Почему? Потому что Бог изрек слово, и слово это никогда не закончится. То, что говорит Бог, всегда исполняется. Всегда. Грех есть грех. Это правда, потому что это сказал Бог. И не надо тут говорить, ну, знаете, вот наше время такое, где вот без греха не проживешь, и так далее. Нет. Слово Божие вечно. А мы с вами должны помнить, что в творении мира участвовала вся Святая Троица. Святые отцы так говорят, что Отец произносил Слово в Духе Святом. Ириней Леонский говорит, что Дух Святой и Сын Божий были некими руками Божьими, которые все устрояли. И мы знаем из Священного Писания, из первых глав Священного Писания, что Дух Божий носился над водою, и потом уже Бог изрекает Слово. Вот там Слово. Помните, Иоанн Богослов говорит, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово был Бог. Это вот опять же такое революционное утверждение, что Сын Божий есть Слово, которое творило мир. Поэтому все мы верим, потом мы скажем Иисуса Христа, им же вся быша, то есть через которого все было сотворено. Понимаете? То есть и Сын Божий, и Дух Святой участвовали в творении, и сам Отец участвовали в творении мира. Поэтому святые отцы подчеркивают, что Дух Святой, Сын Божий, тот самый Сын Божий, который стал Сыном Человеческим, был внутри Святой Троицы и участвовали в творении этого мира. Вот. Мы говорим о том, что мир был сотворен. И поскольку Отец сказал Слово, то это Слово живет и вечно. Поэтому, когда будет второе пришествие Христово, не мир разрушится, а будет новая земля и новое небо, как сказано в Апокалипсисе. То есть мир этот наш будет вечным. Он имеет начало, но не имеет конца, потому что его сотворил Бог. Как душа человеческая, оно имеет начало, но не имеет конца. Мы все с вами бессмертны. Следующее, что нужно помнить, что когда мы говорим, что Бог сотворил мир, то это означает, что у мира есть начало, но с другой стороны нужно понимать разницу между тем, что Бог сотворил мир, и что рождается от Бога. Потому что я вам говорил, что в древности считалось, что мир, что такое мир? Он всегда существовал, как некая праматерия. Но вот Бог, Божество, Демиург, что-то там слепили, у нас стало так вот красиво и все гармонично. Другая идея от сотворения мира заключалась в том, что мир на самом деле есть продолжение Божества. Ну, такой пантеизм. А христиане утверждают, что мир имеет начало, это означает, что он иноприроден Богу. Он не похож на Бога. Мир несет на себе отпечаток Бога. Мы видим, что звезды и все, как устроено в мире, действительно имеет свою красоту. Кстати, по-гречески космос – это красота. Отсюда косметика. Вот. А почему? Потому что греки видели, что в мире все правильно. Все делится, все гармонично. И, конечно же, ученые обязательно видят в устроении мира некую руку Божию. Вот это искусственное деление науки и религии, на самом деле, оно искусственное. Потому что мы знаем, что очень много ученых были верующими. Более того, самые величайшие открытия науки были сделаны верующими. Ну, например, Ньютон. Вы знаете, что он был христианином и чуть не стал этим священником. Не стал он священником по одной простой причине, что он был арианином. он считал, что Сын Божий не есть Сын Божий, а творение, творение Божие. И не стал священником, потому что он при рукоположении должен был произносить символ веры. А это было противно его убеждениям. Вот. А так он был христианином. Коперник. Галилео, Галилея, да? Даже очень сотни людей, да, Менделеев, все эти люди, которые... То есть это нам навязывалось в советское время деление, что вот есть наука, а есть религия. Мол, религия для мракобесов, а наука вот это. Да. А Павел Флоренский, богослов, священник и так далее.
А Менделееву Бог наградил, ну, приснил столицу.
Вот, мы до сих пор пользуемся ей, да. Вот, и учим на уроках химии. Вот, значит, поэтому мир был сотворен Богом, это означает, что мир иноприроден Богу. Творение и рождение, разница, по-моему, говорили с вами, что моя дочь мне соприродна, да, поэтому она рождена, а табуретку, которую я смастерил, она иноприродна. Поэтому святые отцы так спорили с Арием и с другими еретиками. Нельзя сказать, что Сын Божий творение, потому что он будет другой природы. Вот. С другой стороны, когда мы говорим о том, что у мира есть начало, то мы должны понимать, что мир был сотворен, и время тоже началось с этим творением. Что до того, как мир начался, и времени не было. А время, вы знаете, когда появилось? Когда? На четвертый день творения. Когда появился Солнце и Луна. Но что время отсчитывает сутки. Вот. Но сам момент творения, это уже начало времени. Вот почему Бог вне времени, а мир человеческий во времени. С третьей стороны, что нужно помнить, что христиане утверждают, что мир сотворен из ничего. Из ничего. Ничего не было. И в этом отношении, что это значит из ничего? Из не из чего-либо, из чего можно было бы что-то сделать. То есть не было какой-либо праматерии, не было ничего, вообще ничего, кроме Бога. И это означает, что причина сотворения мира – единственное, это благость Божия. Это желание Бога поделиться своей благодатью. Удивительно, что с одной стороны Бог не одинок внутри себя, а с другой стороны он не эгоист по природе. Он не решил, что как здорово вообще быть Богом самим собой. Он решает творить мир. Когда Бог творит мир, это всегда риск. И когда мы с вами читаем «Дни творения», то мы с вами видим, что многое Бог разрешает своему творению. И повелел воде, да произрастит она там рыбы. Не Бог произрастил, а повелел воде. То же самое, как повелевает Господь человеку. Раститесь и множитесь. Почему? Потому что в этом смысле Бог, Он промышляет о новом, но дает свободу, дает возможность творчески своему творению раскрыться. Вот почему Бог не заинтересован, чтобы Его люди были бы просто рабами. Он заинтересован, чтобы каждый человек, я всегда это повторяю, именно вырос бы личностно, творчески свою жизнь использовал. Вот Бог так решил, что мир он творит, и творя этот мир, он рискует. Он не знает, как человек себя поведет. Как Бог, он видит прошлое, настоящее и будущее, но дает возможность и свободу выбора любому поступить так, как ему хочется. Вот Адам. Да? Господь творит Адама, и в то же время он же творит. Если мы с вами были бы с руками и с головой, то сделали бы, например, робота, и ему, этому роботу, запрограммировали, дали бы ту программу, которая нам угодно.
что нам тяжело, могут трогать.
Но Господь, да, но Господь так сделал, что Он творит Адама, и Адаму дает возможность согрешить. И ваши дети, ваши внуки имеют возможность согрешить. Я вот это все говорю именно потому, что нам хочется церковным людям, чтобы все были бы правильными. Дети, внуки так все правильно поступали. Нет. Вот замысел Божьего творения, что таков, что и дети, и внуки могут ошибаться, могут согрешать. В то же время дети, внуки, задача детей и внуков прийти к славе Божьей, Господу.
Отец Роман, а что такое ничего?
Ничего. Ноль. Пустота.
Нет.
Вообще даже отсутствие пустоты.
Фундаментальный вопрос вообще. Вообще, ну, долго Господь вообще фундаментальный. Никто не знает, что ничего. Как это человек встречает?
Ну, не могу.
Что будет через 200 тысяч лет? Через 200 тысяч лет ничего не будет. Вот вы нам и покажите это ничего.
Показали. Там
сложно. Мне сейчас
вот никто никогда не видел ничего.
Да, еще. Моя задача сейчас вам не.
И Бог мне открыл человек, что такое ничего.
Да, то есть это.
Это не вакуум, это не пространство, это не пустота.
Главное
это
нам ничего. Понять, что не было праматерии, из которой Бог что-то оформил. Дальше. Ну мы же, например, даже до сих пор не можем понять, что такое черная дыра, да, вот которая.
Ну это уже. Ну, это уже мороз на
брать. Да. Вот, дальше. Итак, мы говорим, что Бог есть Отца Вседержителя, Творца неба и земли. Вот еще один момент. Творца неба и земли, когда мы говорим о том, что Бог творил все, что нас окружает, нужно понимать, в какое время Он это делал. В наше время существует большая полемика и сложные дискуссии по поводу того, в течение 6 дней Бог сотворил все. Или дни нужно понимать аллегорически. Я склоняюсь к мысли о том, что ничего не мешает священному, не противоречит Священному Писанию думать, что речь не идет о днях, в смысле сутков. Что только 20, что 6 дней, значит, за неделю Бог сотворил все. Слово «время» или «день» по-еврейски «йом», оно на самом деле не всегда обозначает сутки. Это некий период времени, отрезок времени. И судя по Священному Писанию, как Бог, как Моисей описывает, как сотворил Бог мир, то мы видим, что нечто Бог позволяет своему творению делать, производить. Не мешает ему в то же время это все делать за какое-то время, не обязательно за неделю. Мне кажется, это не противоречит Божьему замыслу о мире, поэтому, тем более, что мы знаем, что Солнце и Луна были сотворены на 4-й день. То есть, как сутки, они начались именно с 4-го дня. Вот, поэтому, мне кажется, вот эта дискуссия о том, что как наш мир сразу же появился, так и горы, и реки, и все остальное, или это все изменялось, мне кажется, бессмысленно, но все-таки логически нужно думать, что земля менялась, русло рек, гор и так далее, тоже это менялось, и здесь ничего страшного не мыслится. Вот. Священное Писание добавляет, или символ веры добавляет, что Бог сотворил и не только небо и землю, Он сотворил и мир видимый и невидимый. Поэтому здесь, конечно, нужно вспомнить, что под видимым миром мы понимаем наш видимый мир, а под невидимым это ангелы. Причем святые отцы по-разному говорят, в какой момент сотворены были ангелы, большинство склоняется к тому, что ангельский мир был создан до творения мира. Вот. С другой стороны, сейчас мы с вами различаем 9 чинов ангельских. Деление довольно-таки непростое, поскольку вот эти 9 чинов ангельских устойчиво появились в 6 веке. В труде так называемого псевдо-Дионисия или Ипагита о небесной иерархии. Но предание церкви связывает, знает, что есть 9 чинов ангельских, хотя сам Дионисий писал, что сколько на самом деле ангелов знает только их Творец. архангелы, ангелы, серафимы, херувимы, силы, потом кто еще, власть, господствие, да?
Начало.
Это все, все чины ангельские, которые не проявили себя. Архангелы, например, да, вестники. Слово ангел переводится как, по-гречески как вестник. В этом смысле ангел, ангелом можно назвать любого человека, который является вестником какой-либо, какого-либо посольства. Не знаю. Так вот, Христос тоже был назван ангелом. Иоанн Предтеча ангел, он вестник Сына Божьего и так далее. Вот. Так что вот в первом члене Симона Вера мы вот утверждаем, что Бог сотворил весь мир видимый и невидимый, и мы утверждаем, что мы веруем в мир невидимый, это мир ангельский. Очень сложный вопрос по поводу бытия дьявола. Мир сейчас стремится сделать так, чтобы современный человек не верил бы в дьявола. Отец Иоанн Кронштадтский удивительно написал, что дьяволу только и нужно, именно чтобы современный человек перестал верить в дьявола. Да? А это правда, это сущность, это действительно присутствует в мире. Но вы должны понимать, что зло, которое сотворил дьявол, оно не имеет сущности. Зло – это состояние. И когда мы с вами будем разбирать грехопадение Адама и Евы, то мы с вами увидим, что задача дьявола на самом деле не дать нам зло, а подсказать зло. В этом и миссия, в этом миссия дьявола, миссия змеи – подсказать. А вот принимать решение дано именно человеку. Вот зло не имеет сущности. Это состояние. Это как вот тьма. Она уходит, когда появляется свет. Точно, да? То же самое зло уходит, когда появляется благодать Божия. Вот, в следующий раз мы с вами поговорим о человеке, о творении человека, из чего состоит человек, о грехопадении. Вот, и о том, каково состояние было человека до грехопадения, и что произошло потом. После грехопадения. Потому что тот мир, в котором мы сейчас с вами живем, это не тот мир или не тот Эдемский сад, в котором жил Адам и Ева. Вот. Спасибо вам за внимание. Сегодня мы с вами хорошо так поговорили, да. Плотно. Вот. Приходите, пожалуйста. В следующий раз в воскресенье не будет беседы ни в 2, ни в 4, потому что у нас всеночное бдение вечером на Архангела Михаила. Вот. Значит, ну вот, у кого есть желание, оставайтесь на 4 часа, вот, беседу. Вот, у кого нет, то, пожалуйста, мы желаем вам здоровья и Божьей помощи. Вот, спасибо, что вы приходите, тратите свое время, вот, на божественные такие глаголы.
Отец, я вам вас слушаю, сплошное удовольствие.
Слава Богу, но я думаю, что большинство вещей вы и так сами знаете. Да? Мне отрадно, что все-таки мы с вами собираемся, проговариваем те вещи, которые вы и так знаете, но для жизни они очень полезны. Да? Очень полезны, и напомнить себе тоже очень-очень полезно. Вот скажу вам, опять же, вот на курсах повышения квалификации нам рассказывали по поводу молитвы, молитвенного правила. Оказывается, в Ветхом Завете молитва или жертвоприношение было напоминанием о том, что мы принадлежим Завету. И в этом отношении, вот почему у иудеев была практика утром и вечером читать эту формулу «Слушай, Израиль, Господь Бог, то Господь един есть». Любой правоверный иудей обязан был утром и вечером читать эту молитву, потому что она напоминает, да, о тех истинах, которые должен жить и иудей. Вот то же самое и мы с вами тоже говорим, и должны понимать, что каждое утро, когда мы читаем символ веры, только не прочитывайте его скороговоркой. Попробуйте почитать осознанно. И вы увидите, что почему в искушениях, например, некоторые акцы церкви советуют именно читать символ веры. Потому что, когда ты напоминаешь себе о замысле Божьем, о всем мире и о твоей жизни, ты понимаешь место твоему искушению. Потому что дьявол, задача дьявола перевернуть все с головы на ноги. Некую мелкую трудность так раздуть, чтобы человек думал бы, что по-другому жить невозможно и выхода тоже нет. И наоборот. Да, то есть вот здесь вот важно как раз в жизни уметь ну вот, отстраниться и посмотреть на себя с точки зрения божественного. Поэтому мы читаем всему веру по утрам, чтобы мы с трезвой головой уже приступали бы к повседневным делам. Все, спасибо вам огромное, помолимся.